прежде всего вместе с вами. В этот воскресный день хочу сказать Господу нашему слава. Бог добрый Бог, Бог любит нас, Бог дал нам чудесную возможность быть в Его храме. Прежде чем я буду читать Божье Слово, несколько минут, понимаю, что время служения всегда сжато, его не хватает для нас, проповедников и ведущих, и порой слишком много для вас сидящих, я это знаю. Прежде всего хочу поблагодарить вас за ваше участие во всех вопросах, связанных со мной, с моей жизнью. Я знаю, что многие вчера молились, постились перед этим, были звонки, были какие-то сообщения, люди поддерживали, укрепляли. И, ну, как будто некоторые, я так сегодня услышал, как будто что-то случилось вчера. Братья и сестры, ничего не случилось, Господь царствует. Да, Сергей Сергеевич не был избран на служение епископа, был избран Сергей Павлович Свор. Пусть Бог его благословит. Это в какой-то мере что-то говорит мне, но решения я никакого еще не принял. Мы будем с братьями беседовать, будем вместе решать. Я скажу одно. Во-первых, еще раз поблагодарю вас за ваше участие, потому что когда прошлое воскресенье я приехал и появился, я видел ваши глаза, ваши улыбки, вашу радость. Я вспомнил место Писания. Павел говорит в послании к Галатам, когда он приехал, пришел первый раз и проповедовал, говорит, как блаженны вы были, вы готовы были глаза исторгнуть. У Павла была какая-то немощь со зрением. Говорит, вы были готовы глаза исторгнуть, отдать мне. Вы, говорит, приняли меня как ангела Божия. И я думаю, что у нас должно быть здоровое отношение к всем людям, без какого-то чрезмерного поднятия каких-то персон личностных. Об этом даже буду говорить сегодня. Но как человек, нуждаясь в поддержке, я весьма благодарен и признателен вам. Пусть Бог благословит. И еще я хочу сказать, я верю, братья и сестры, что моя жизнь в Божьих руках. В 2004 году, я прекрасно понимаю, меня могло бы не быть уже. Бог дал мне еще 10 лет. Я что-то сделал за это время. Если на каком-то этапе вдруг Бог что-то захочет, я знал такой результат. И поэтому так осторожно говорил прошлое воскресенье, мне говорили некоторые, но ты так как-то говоришь, не очень убедительно. Ну что, я знал, Бог мне уже об этом говорил. И что мне было заверять и так дальше. Но еще раз хочу сказать, во-первых, это республика, а есть церковь благодать. Во-вторых, есть служители, которые будут решать, и в конечном итоге все будет, я верю, как определил Господь. До дня, назначенного им, когда кто-то из нас, и я в том числе, оставлю эту земную хижину и переселюсь к Господу. До этого времени я посвятил себя. Я верю, Бог будет брать, где, как Ему угодно, в каком масштабе, никогда. Вот тут честно и откровенно вам говорю, никогда какая-то должность, карьера, честь, титул, ранг никогда меня не прельщал. Совершенно. Я вместе с вами Божье дитя. Аминь. Давайте будем читать Божье Слово. Знаете, вот в эти дни, когда я с вами, хочется сказать что-то такое самое важное. И понимая, что все важное – это все. А возможностей, может быть, не так много, и какие-то мысли хочется где-то и подчеркнуть, и напомнить, даже если они звучали когда-то. Я хотел бы, чтобы ориентир нашей жизни, эталон, образец, идеал, на которого мы равнялись, был неизменным. Это не человек, это не служитель, это не любой выдающийся деятель, это Господь Иисус Христос. Апостол Павел в послании евреям в 12 главе говорит такие слова, 1-2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Очень глубокое место. Я только сейчас с этого места, потому что буду читать сегодня достаточно много библейских текстов, прошу быть внимательными. Я обращаю ваше внимание вот на этот второй стих, начало его. «Взирая». Мы на кого-то смотрим. Дети смотрят на родителей, ученики на преподавателя. Бывая в разных церквах, я замечаю, если пастор один часто, в основном, проповедует, то если кто-то из других его помощников начинает проповедовать, делает первые шаги, он настолько копирует пастора, не замечая. Если много проповедников, тогда как-то люди трудно увидеть схожесть, потому что кто-то на одного даже несознательно похож, кто-то на другого, а здесь вот и будет так. Братья и сестры, думаешь, где-то ты слышал? Точно, все понятно. Мы даже неосознанно кому-то подражаем, на кого-то смотрим. И я очень озабочен, братья и сестры, тем, что в последнее время, может быть, это не только последнее время, может, это мне кажется, может, люди, прожившие больше меня, знают, но я сталкиваюсь с падением великих людей, Божьих людей. Я имею в виду служителей, пасторов, евангелистов, основателей миссий в разных вещах. Наверное, братья читали, что в Южной Корее такая для меня была всегда знаковая личность, на которую я подражал тоже где-то, может быть, встречался лично когда-то. Здесь, в Белоруссии, не буду называть имен, вы, наверное, в курсе дела, эти громкие скандалы. Почему? Как? Что такое? И как выдержать человеку, который делает первые шаги за Господом? Он смотрит на этого великого, он думает, этот великий будет стоять. И вдруг этот великий падает, и тогда на обращение он говорит, Господи, так если ты этого не сохранил, то меня-то ты как сохранишь? И вообще, наверное, не стоит, если там такие все. Братья и сестры, в Церкви Божьей не все такие. В Церкви Божьей все святые. В поместной церкви могут быть разные, но в Божьей церкви святые люди. Есть один человек в Библии, чья жизнь, чье служение для нас является и примером положительным, и примером того, чего не должно быть. Это апостол Петр. Один из самых близких учеников Иисуса. Если вы внимательно обращаете внимание, когда читаете Евангелие, вы, я думаю, заметите, Иисус имел дело. У него были там и 70 учеников, и 12 апостолов, и были три самых близких, в числе их Петр. На горе Преображения, в Гефсиманию. Он брал тех, знаете, можно дружить в целом с многим количеством людей, но быть близким, возможно, только с некоторыми. Невозможно быть близким с десятками, сотнями людей. Это естественно. Иисус, как Сын Человеческий, имел отношение с Петром. И вдруг мы читаем, что кульминационный момент – Петр отрекается от своего учителя. Давайте пройдем вместе. Нет, не для того, чтобы копировать, но для того, чтобы научиться. Давайте взглянем, и так интересно, вот в Библии, в Новом Завете, выстраивается определенная взаимосвязь, вскрывающая причину, почему Петр отрекся. Конечно, глубинная причина созревала, но она выявилась в каких-то вещах есть выражение, что мудрые Умные люди учатся на чужих ошибках, мудрые на своих, а глупые не извлекают выводов нищих ошибок. Я верю, что мы с вами можем и должны посмотреть на ошибку, да, на падение, да, на грех, да, великого Петра. Я не думаю, что... Я верю, мы придем к Господу. Я верю, я встречусь с Петром. Я не думаю, что он мне скажет: Сергей, благодати, энного числа ты обо мне говорил. Знаете, почему я уверен, что так не скажет? Потому что Петр, будучи руководителем, одним из руководителей той церкви, Яков главенствовал в Иерусалиме, и влияние его было, может быть, на первый порах более сильным, но потом Петр в силу своей эмоциональности и, может быть, характера, не знаю, но сегодня католическая церковь Петра ставит в основание, это Петр, это ключник, у него ключи и так далее и тому подобное. И Петр никому из своих друзей не дал команду: обо мне не пишите. Он мог бы. Смею заверить вас, писал Матфей, писал Марк. Марк – это ученик Петра. Иоанн – его друг. Да не пишите обо мне. Ну, было, было, отрекся. Но Господь простил меня. Зачем, чтобы люди об этом знали? Зачем, чтобы языками своими трепали? Зачем, чтобы столетиями говорили: вот Петр сильный был, да взял, да упал. Кому из нас нравится, когда наше имя полощут? Нет. Но в том-то и глубина прощения Петра, братья и сестры, что он это не скрывал. Об этом позже. Сейчас. Я думаю, что мы не успеем, не сможем. Но сколько сможем? Причины падения Петра. Первое. Самоуверенность. Евангелие Матфея, 26 глава, с 31 по 35 стих. Тогда говорит им, то есть ученикам Иисус: «Все вы соблазнитесь мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Вот что вы слышите в этом отрывке? Самоуверенность. Петр стучит в прямом смысле слова кулаком в грудь: «Я? Иисус, ты что-то не то говоришь обо мне? Ты, наверное, с кем-то перепутал? Ну, может быть, они, это они-то, понятно. Они это, но я никогда. Да ты что?» Есть вера, есть самоуверенность. Это не одно и то же, хотя корень может быть одинаков. Вера в Господа Иисуса Христа, Божья вера, фокусируется на Господине жизни. И все, что связано, и все, что предлежит, и все, что нам предстоит, когда мы доверяем, уповаем и призываем Господа, мы правильно делаем. Апостол Павел говорит: «Все могу». И если бы на этом остановиться: «А, подожди, ты такой смелый?» Но он дальше добавляет: «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. А самоуверенность – это собственные силы. Это упование на собственные заслуги. Я знаю себя, я уверен в себе. И вот эта самоуверенность очень часто подводит людей, потому что мы начинаем жить опытом прошлых побед. Мы начинаем жить тем, что было у нас вчера, позавчера. У нас было прекрасное время общения с Господом, мы имели молитву, мы молились за больного, больной получил исцеление. Приходит некая уверенность в том, что так будет дальше, И это рост веры, с одной стороны, а с другой стороны, иногда приводит к притуплению чувства страха Божьего или вообще страха. Когда человек, скажем, водитель, начинает ездить на машине. Если кто из вас водитель, я думаю, вы переживали то же, что я. Первые разы это нервность, это страх, это не знаешь, на какую педаль нажать, и вообще лучше бы не садиться, и я поеду ли, ну, это другие ездят, я, ну, наверное, нет. Потом приходит уже какая-то смелость. Начинаешь ездить уже более спокойно, а потом еще приходит самоуверенность. Да я вот так и всех обогнал, а они не умеют ездить. Да я их научу сейчас. И вот эта самоуверенность губит. На каком-то этапе человек теряет чувство контроля над собой. Приходит ложное чувство безопасности. Библейский пример. Известный вам судья, которого Бог поставил, избрал для израильского народа Самсон. Очень сильно Бог действовал через него. Когда Бог посещал Самсона, у него была какая-то нечеловеческая обычная, неестественная, сверхъестественная физическая сила. И он знал, что он такой. Он запросто там разбирался с филистимлянами. Была вражда между Израилем и филистимлянами. И Самсон знал, с ним Бог. Однажды там в Газе его хотели поймать, окружили, ждали до утра. Он ночью проснулся, вышел, видит, заперто все, поднял на свои плечи и ворота с запорами, взвалил и понес. Эти закрыли запором, думают, он же не выберется. Ну как же ж, попробуй, не взломает. А он прям, как говорится, с корнем на свои плечи. Восстали против него челюстью ослиной. 1000 человек свалил, 1000, 2. И знает, что у него сила. Но грех притупляет потихоньку. Просто так не получилось в жизни Самсона тоже. Мы иногда сводим все к тому, что он оказался там у своей возлюбленной на коленях, усыпила его, и мы думаем, это лишь волосы отрезала. Да, это кульминация развязки, но начало было раньше. Но когда Далида обрезала его волосы и пробудила, сказала, филистимляне идут на тебя, он просыпается, говорит, пойду, как и прежде, я освобожусь. Идут? Ну пусть идут. Я сейчас. Нету челюсти, есть стакан. Сейчас я. А там написано, а не знал, что Господь отступил от него. А как это так? А как это он так не знал, не прочувствовал? Вдруг в одночасье лишился Божьей силы. Это началось раньше. В этих вещах, о которых я говорю, когда грех, когда неправедная жизнь разрушила его, и как кульминация были обрезаны волосы, но он этого не почувствовал. Он был самоуверен. Вчера мы имели общение, и один служитель рассказал такой пример. Это в их церкви. Один бизнесмен в наше время увлекся очень сильно бизнесом, имел прибыль, и доверяя, думая, что все будет так дальше, он влез в долги $200,000. И все, бизнес лопнул, все остановилось. Он был в отчаянии, но начал выбираться потихоньку. И говорит, сейчас уже 140 отдал, и говорит этому пастору, ну, ты знаешь, я уже... Так как уже? Тебе же еще 60 отдавать. Для пастора это сумма неподъемная. Он говорит, ну я уже 140 отдал. Но я не об этом. Пастор говорит ему, слушай, а вот скажи, как это получилось? Ты выводы какие-то сделал? Ты урок какой-то извлек? Не в плане правильного использования финансов, неправильно, не в плане того, что должен быть мудрым, когда занимаешься каким-то бизнесом, а в плане твоих отношений с Богом. И он говорит, ты знаешь, я настолько был уверен, и сейчас верни меня, я был уверен, у меня дело пошло, успех, значит, Господь со мной. А раз Господь со мной, я могу брать займы, кредиты, баснословное, все нормально, Бог поможет мне. Я был уверен. Но эта уверенность была самоуверенностью. Апостол Павел говорит в послании римлянам, и говоря об этом в первом выводе, я хотел бы подчеркнуть, братья и сестры, чтобы нам сохранить нашу жизнь в чистоте и святости пред Господом, чтобы нам увенчаться Божьей славой и иметь победу, нам должно остерегаться самоуверенности, а держаться Слова Божьего на основании страха Господня. Римлянам 11 глава 17 стиха Павел говорит: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, не пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Страх Божий. Я был в одной церкви, мне понравилось выражение служителя, говорит: Бог всех попускает, чтобы научить их зависимости. Даже, говорит, пророков, известных, сильных, когда-то чуть-чуть попускает, чтобы подчеркнуть, они люди, они не являются безгрешными существами, они должны быть зависимыми от Господа. То же самое каждый из нас. Я хотел бы, чтобы мы ходили в страхе Господнем и помнили и знали, мы в Божьей руке. И наша вера связана исключительно с Господом Иисусом Христом. Не с людьми, не с собою, не с деятелями, не с партией, не с президентами, с Господом Иисусом Христом. Аминь. Второе. Как бы вы назвали, когда мы читаем Евангелие Матфея, опять эту историю, в 26 главе, 58 стих. «Петр же следовал за ним и издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Здесь два вывода, и я первый вывод, это второй общий, но на основании этого стиха, Петр следовал за ним издали. Как вы думаете, вот человек, который не хочет стать рядом, человек, который не хочет сказать, что мы вместе, а где-то так издали, ну, я наблюдаю, что с тобой будет. Что вообще двигало, или что лежало в поведении Петра? Страх, стыд. Если читать всю историю, у нас времени нет, чтобы все прочесть у разных евангелистов, описывающих последние часы Иисуса и, соответственно, поведение Петра, можно увидеть, что Петр, как человек, боялся, стыдился, стеснялся. Когда начали его находить, обличать, раб говорит, вот и ты был. Он говорит: да нет, да я нет, никак, это вы с кем-то меня перепутали, я нет. Почему так он ведет себя? Он боится. Это уже стало притчей, я слышал ее в разных направлениях, но, несомненно, правдивая. И здесь у нас в церкви, и в других местах, когда христианин или христианка, свидетельство-то милости Божией. Время прошло, уже год прошел. Говорит: я целый год работаю на новом месте. Я так благодарна Господу. За что? За работу. Ну, за работу тоже. Но Бог меня хранит. За целый год еще никто не узнал, что я верующая. Бог меня так сильно хранит. Издали. Я буду следовать за Ним, но издали. Я не хочу стать рядом. Я не хочу, чтобы меня отождествили с Иисусом. Братья мои и сестры, если ты хочешь, чтобы Господь помогал тебе, никогда, ни при каких обстоятельствах не откажись, не постесняйся, не постыдись. И это поможет. Смею заверить вас, когда люди знают, что христианин, они помогают, ну, может, пойдем, а, ну тебе же нельзя, ну да, мы знаем, тебе нельзя. Слава Богу, кое-что нам нельзя, но гораздо больше, чем они имеют, нам можно. Во Христе Иисусе мы имеем что-то большее. Издали. Это было время, когда Петр был таким, потом пришло время, когда он не постеснялся, не побоялся. Пришло время, когда он сказал, я не могу быть так распятым, как мой учитель Иисус. Это для меня было бы честь. И я думаю, что это предание верное, что его распяли вниз головой. Петр дошел в своей жизни до победного конца, даже через мученическую смерть. Но это было потом. А сейчас издали. Страх и стыд пусть не имеют места. Но в этом же стихе еще один момент. Он, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Все-таки потом сначала следовал издали, потом подошел к тем служителям, не Иисусовым служителям, а имеется в виду тем, кто расследовали, кто приводили или выносили этот приговор, и он сел, чтобы видеть конец. Любопытство. Что же будет? Иисус говорил, что его распнут, но вроде пока этого не наблюдается. Я тихонько сижу, спрятанный. Что же будет? В русском языке есть два слова, которые характеризуют нашу жажду знать. Любознательность и любопытство. Любознательность – это прекрасная черта. Надо ее культивировать. Сегодня здесь присутствуют дети воскресных, наши дети, ученики воскресных школ. Сейчас на этом служении, во время этой проповеди, потом они пойдут на занятия. Я хочу сказать, я верю, что вы меня слышите. Учитесь, познавайте. Пусть ваша любознательность находит ответы, чтобы вы знали тайну сотворения мира. Чтобы вы разбирались, как это один говорит, как это так? Черная корова ест зеленую траву, а молоко получается белое. Вот как это так? Есть что-то Богом созданное в творении, что Он побуждает, исследуй. Это мои тайны, но я отдаю тебе ум, мудрость, разум, исследуй, занимайся. Это любознательность, любопытство, любовь допытываться до того, что не назидает, пользы не приносит. Но мне интересно. Я любопытный. Любопытным кое-что бывает, перепадает, но я хочу знать. И вот это знание, неправильное знание, любопытство – братья и сестры, очень часто является источником искушения, очень часто приводит к падению. Сначала приводит к духовному бесплодию любопытства, а потом к греху. Я приведу вам примеры. Я покажу вам. Библейских примеров очень много. Один из них. Речь идет о дочери Лии и Иакова, Дине. Мне очень нравится имя Дина, очень нравится. Но есть разные Дины, как разные Сергеи. А имени нельзя судить. И вот эта молодая девушка, когда отец своей большой семьей переселился, они были с Лаваном, переселились в другое место уже, в Сихеме, там купили часть поля, жили какое-то время там. И мы читаем в Бытие, ей захотелось выйти посмотреть. Ну что я тут живу в своей культуре? Ну что я только со своими? Вот там, за забором, там же так интересно. А как там одеваются? А какие там обычаи? А еще что-то. И мы читаем, что Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Вышла сама посмотреть и себя показать, как это в обществе, правда? Говорит, на людей посмотрю и сам покажусь. Вот я, ну давайте. Это была инородная среда. И есть в плане исследования других культур элемент любознательности, но там носила характер любопытства, которое привело к трагическим последствиям. Дину, в свою очередь, увидел Сихем, молодой юноша, совершил ли грех, падение, позор. И нравоучение для нас. Я знаю, что многие молодые люди попадают в сеть греха именно по этой банальной причине любопытства. Социальные сети – источник информации на сегодняшний день и источник удовлетворения человеческого любопытства. Говорит, столько друзей нашел там, столько подруг нашел там. Подожди, каких ты подруг там нашел? А, женатый человек. Ну, это имеется в виду, она была одноклассница. Ну, нет, ну я просто я вот узнал, что она разведенная, там написал ей пару слов, держись. Вот, ну, а потом просто встретился, чтобы утешить, а потом просто конец семьи первой. Просто начало любопытства. Подчеркиваю, оно несет в себе очень часто основание искушения. Бог почему-то конкретно определил. Есть вещи, братья и сестры, которые Бог сказал, не смотри. Вещи непотребные, псалмопевец говорит, не положу перед собой. Она не нужна, не надо любопытничать. Могу больше приводить здесь библейские примеры, не хочу на этом останавливаться долго, но Писание говорит нам, предостерегая в том числе в такой сфере, как духовные явления. Я думаю, что здесь есть люди, которые помнят, как, может быть, лет 20 назад, я же не помню точно, здесь в Минске открылась церковь, которую наши люди, 15, наши люди, ну, так, хотели подойти, потому что всем людям хочется чудес, а верующим особенно. И в обычной церкви, да, есть Божье свидетельство, милость, исцеление, но это так, разве это чудеса? А там, я свидетельствую и говорю, пыль золотая падает. Сразу на зубы золотые коронки ставятся. Конечно же, хочется посмотреть. Если уже коронку и не получу золотую, как-нибудь уже с обычной буду жить, но посмотреть хочется. Люди шли. Кончилась эта Минская, в частности, история тем, что, естественно, вы понимаете, человек, который эту всю делал рекламу, я не исследовал, где там был подлог, где была просто некая слепота людей, не знаю, но знаю одно. Уже перед моим отъездом ко мне приходили люди с этой общины с жалобой, несколько раз приходили, я ничем им не мог помочь. Их руководитель, который успешно золотую пыль пускал, молитвенный дом или дом, который принадлежал церкви, был оформлен на него, он продал золотишко в карман и съехал за границу с настоящим золотом, а не с пылью, уже не золотой, оставшееся наследство обманутым людям. Братья и сестры, будьте серьезными последователями Иисуса Христа. Не любопытными, а что там? Когда серьезное исследование, серьезная жизнь, я благодарю Господа, наш Бог, творящий чудеса, это правда. И вы свидетели этому. И это не для того, чтобы кичиться, не для того, чтобы где-то разглашать, не для пиара. И не для того, чтобы собрать побольше людей, как сегодня. И я должен об этом говорить. Остерегайтесь от всяких ветров. Были с Риги, был с Киева, сейчас снова ураган с Киева дует. И вы знаете, о ком речь. Я хочу сказать, стойте на основании Божьего Слова. Стойте, братья и сестры. У меня есть. Если вы заинтересуетесь, если вас влечет что-то там, можете подойти ко мне. Я вам больше расскажу. Может, сегодня не успею. У меня есть факты, которые побуждают меня говорить и предостерегать от подобного рода духовного любопытства. Не гоняйтесь за дешевыми новинками. Этих дешевых новинок нет. Есть, да, старое, да, известное, но вместе с тем вечно новое Божье Слово. На нем да будет построена наша жизнь. Я думаю, что при всем моем желании я не успею окончить. Здесь, если Господь позволит еще когда-то, мы продолжим. Здесь есть еще, просто для тех, кто вдруг не услышит, два момента, которые привели, к сожалению, Петра. Это еще искушение от людей, от добрых людей, от правильных людей. И его заигрывание, его дружба, желание подружиться с людьми этого мира. Мы это оставим. Я хочу сейчас сделать вывод. Даже если придется повторить вывод, хороший вывод, пусть утвердится в душе нашей. Первое, братья и сестры, самые великие люди могут упасть. Признайте в душе этот факт. И когда падает маленький, незаметный, шума мало. Когда великий, очень много шума, очень много соблазна. Вы знаете, когда бросаешь камешек в речку, в воду, чистая вода, вот так, буль и все. Но когда валун, какие волны расходятся. Волны, которые способны даже других утопить. Но никогда не смотрите на людей. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Слышите, молодые люди, смотрите на Иисуса. Люди, недавно пришедшие в церковь. Я понимаю, вы смотрите, вы делаете вывод, вы равняетесь, вы говорите, я думала больше любви, я думала, что больше любви. Окажи больше любви другим. Ты же ведь часть уже здесь. Но никогда не смотри на человека для того, чтобы на человека равняться. Слушать служителей мы должны, вместе с Слово Божие вникать. Но идеалом нашим является Иисус Христос. Второе. Это как бы ты ни согрешил, какая бы ни была величина твоего падения, если ты сознаешь, есть Божье прощение. Петр очень характерный пример правильного покаяния и восстановления. Фактически в чем это выразилось в жизни Петра? Во-первых, он сознал, он не скрывал. Как я сказал, он даже не стал прятать. Он оставил и никогда, никогда больше этого не сделал. Мы видим, пришло время, когда действительно его жизни угрожала смерть. Он никогда это больше не повторил. И он пережил реальную перемену. Когда Иисус воскрес, уже другим ученикам показали слова пустыми женщин, а Петру эти слова пустыми не показались. Он побежал, чтобы увидеть Иисуса. Он услышал эти слова: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Он действительно сделал шаги к тому, чтобы получить настоящее прощение. И третье. И мне так нравится этот третий вывод, братья мои и сестры. Это же насколько любвеобилен наш Господь. Это же насколько величина Его благодати, неизмерна Его доброта, чтобы вот так, без укора. Ох, я думаю, если бы кому-то из нас этот Петр попался бы, всю жизнь поминали бы. Всю жизнь ты когда-то рядом со мной был, да я на тебя рассчитывал. Да ты вот как поступил. Иисус восстановил Петра. В какой бы яме ты ни был, в какую бы ты долину ни скатился, какое бы деяние ты ни совершил, я хочу сегодня сказать авторитетом Библии, Господь силен простить всякий грех. Аллилуйя! Всякий грех! И не ищите здесь какого-то дополнительного объяснения, а может быть хула, если ты здесь, если ты слышишь Слово, значит, Господь имеет дело к тебе. Значит, Господь не отказался от тебя, не отрекся от тебя. Значит, Господь хочет поднять, восстановить тебя. Не правда ли, какой славный, какой чудный, какой добрый Бог, который является твоим и моим Богом, скажи слава Ему. Не правда ли, как достоин Он благодарности, хвалы. Он действительно поднял, восстановил, еще больше благословил. Может быть, даже чему-то научил Петра. Может быть, научил тому, что нельзя так с людьми, может быть, быть быстрым, жестким. Это он, помните, когда вышел защищать Иисуса с мечом, мы читаем, он ухо отсек. А куда он целился? в ухо, в голову. Он хотел наполовину, он был таким. А потом Господь что-то сделал в его жизни. Бог использует иногда наши слабые места, чтобы сделать нас более сильными, сделать нас более способными чужих, других, посторонних понимать, воспринимать, сочувствовать. Он работает над нами. Аллилуйя! Я приглашаю, давайте поднимемся. Я приглашаю, давайте совершим молитву благодарности Ему за Его безмерную любовь и милость. Давайте помолимся, когда потом в конце служения будет призыв. Я предлагаю, я прошу, я говорю, найдите в себе мужество, чтобы выйти и понуждаться в этом Иисусе. Если есть некая слабость, если есть некое падение, я снова хочу сказать, наш Господь, прощающий Бог. Хвала Ему. Молимся все вместе. Аллилуйя.